Глава 22. Целый год после гибели Сонни Люси Манчини была безутешна. Тосковала и горевала отчаянно, хотя, вероятно, не так, как это делала бы героиня романа. Теперь, много месяцев спустя, она нежилась, загорая на благодатном невадском солнце. Пристроившись у ее ног, стройный молодой блондин донимал ее, щекоча ей пятки. Воскресный день клонился к вечеру, но вокруг бассейна, принадлежащего роскошному отелю, было полно народу. «Не приставай, Джул», — сказала Люси. «Я думала, хоть врачи не такие». Джул задрал голову вверх, весело скаля зубы. «В Лас-Вегасе такие». «Да перестань же в самом деле», — прикрикнула она уже сердито. Джул немедленно покорился. «Все, моя птичка, перестал». Он положил ей голову на колени и незаметно прикорнул на этой мягкой подушке. Люси сидела, не меняя положения, и наблюдала за вознёй купальщика. Могла ли она предположить, что меньше чем за 2 года жизнь ее так круто переменится? Она ни разу не пожалела о сумасбродстве, которое совершила на свадьбе Кони Корлеоне. Ничего более упоительного с ней не случалось никогда. И она снова и снова мысленно переживала это приключение. А после снова и снова переживала его наяву. Соня посещала ее по крайней мере раз в неделю, случалось, что и чаще. К их страсти не примешивалась духовная общность, ее не облагораживала поэзия. То была плотская любовь самого грубого, яростного, примитивного свойства. Когда Соня звонил, что приедет, она проверяла, есть ли в доме выпивка, хватит ли еды на ужин и на завтрак, потому что он не расставался с нею до позднего утра. Они были счастливы вдвоем. Когда отца Сони подстрелили на улице, Люси впервые поняла, что ее любовнику, возможно, угрожает смертельная опасность. В стенах своей квартиры одна она не плакала. Она выла протяжно и надрывно, по-звериному. Почти 3 недели потом Сони не показывался, и она жила на снотворных таблетках, а днем пила, заглушая свои терзания. Боль ощущалась физически, ее всю ломало. Когда он, наконец, приехал, она держалась за него руками, боясь отпустить хоть на минуту. После этого он больше не пропускал ни одного свидания, пока его не убили. О его гибели она узнала из газет и в тот же вечер приняла огромную дозу снотворного. Но, непонятно почему, не умерла, а отравилась. Так сильно, что, выбравшись из квартиры, еле-еле дотащилась до дверей лифта и рухнула. Там, на площадке, ее нашли и отправили в больницу. Мало кто догадывался о ее отношениях с Сонни, и потому бульварные газеты уделили происшествию лишь несколько коротких строк. Туда, в больницу, и пришел навестить и утешить ее Том Хейген. Это он предложил ей работу в лас-вегасском отеле, которым управлял брат Сонни, Фредди Корлеоне. Он взял на себя все заботы, связанные с переездом, договорился, что на месте ее будет ждать заранее снятая квартира, сам отвез в аэропорт и по дороге заставил дать ему слово, что если ей будет одиноко или что-нибудь пойдет не так, она позвонит, и он все сделает, чтобы ей помочь. Перед тем, как объявили посадку, она, помявшись в нерешительности, спросила: «А отец Сони знает? Ты все это делаешь с его ведома?» Хейген улыбнулся. «Действую, скажем так, по своей воле, но в соответствии с его указанием. Он на эти вещи смотрит, как человек старых правил, никогда не пойдет против законной жены своего сына. Но, с другой стороны, понимает, что какой из тебя спрос? Ты девчонка. Это Соня обязан был думать, что делает. Ну и, конечно, когда ты наглоталась таблеток, это всех потрясло. Он не прибавил, сколь непостижимо для такого человека, как Дон, мысль, что кому-то может прийти в голову покончить жизнь самоубийством. Теперь, пробыв в Лас-Вегасе неполных 1.5 года, Люси с удивлением признавалась себе, что почти счастлива. Ей здесь жилось хорошо, плескалась в бассейне, каталась на парусной лодке по озеру Мид, гоняла в свободные дни по пустыне, похудела, и это ей шло. Работала она в бюро обслуживания и не соприкасалась по работе с Фредди, хотя, встречаясь с нею, он был не прочь остановиться и поболтать. Он чувствовал себя тут как рыба в воде. Казалось, он прямо-таки рожден управлять игорным курортом. Через полгода Том Хейген приехал посмотреть, как у нее идут дела. Каждый месяц сверх положенного жалования она получала чек на $600. Хейген объяснил, что ей понадобится дать отчет налоговой инспекции, откуда поступают эти деньги, и сказал, чтобы она написала на его имя доверенность, и он оформит ей законный источник дохода. Формально она будет числиться владелицей 5 пунктов в игорном бизнесе того отеля, где служит. Обсуждать эту меру ни с кем из посторонних не следует. Если придут проверять, ей достаточно будет отослать инспектора к своему адвокату, и ее оставят в покое. Люси согласилась. Она понимала, что за этим кроется, но не смущалась тем, что ее используют как подставную фигуру. Резонно. Услуга за услугу. Но когда Хейген попросил, чтобы она приглядывалась к тому, что происходит вокруг, понаблюдала за Фредди и его хозяином, владельцем гостиницы и держателем контрольного пакета, у нее вырвалось: «Шпионить за Фредди? Ой, Том, неужели это обязательно?» Хейген усмехнулся. «Отец за него тревожится. Очень уж тесную дружбу он свел с Моу Грином. Хотим последить, как бы не допрыгался до беды». Ни к чему было рассказывать ей, что Дон не только затем вкладывал деньги в строительство этого отеля посреди Лас-Вегасской пустыни, чтобы его сын обрел пристанище, но главным образом, чтобы создать себе плацдарм для захвата новых территорий.